Сегодня утром Господь на сердце мне положил поделиться с вами словом о смирении. Я хочу поделиться с вами, прежде всего, своими переживаниями, своими мыслями, что я думал, что Господь мне открыл сегодня в себе, когда я стал размышлять о смирении. Первый вопрос вообще, какие ассоциации возникают вот у вас при слове «смирение»? Что вы себе представляете, когда слышите слово «смирение»? Попробуйте мысленно представить себе смирение и несколько, может быть, образов каких-то. Ну, первое, быть послушными, да, смирение, значит, быть послушным. Может быть, какой-то образ у кого-то пристает со словом «смирение». Наверное, у всех, я думаю, что мысленно, может, никто не высказывает, но, наверное, пристал образ Иисуса Христа, да? Кого еще более смиренно можно представить в этом мире, нежели Иисуса Христа? Далее, наверное, мысли разбежались у всех в разные стороны. Кто о чем? Может быть, кто-то себе представил монаха, да? Вот представьте себе монаха, там, православного или католического, не имеет значения, наверное, тоже вызывает некий образ смирения, да, смиренного человека. Причем образ монаха, даже вне зависимости, наверное, от какой-то конфессии, наверное, такой же точно образ представляется и монах, там, будь то буддийский монах, может быть, там, в сознании Кришны или еще что-то такое. Ну, вообще образ монаха, он создает такой некий образ смиренного человека. Вообще смирение присуще всем религиям, буквально без исключения, все религии, они приемлют и проповедуют или исповедуют смирение. И вот, наверное, одним из таких еще ярких образов, которые можно сегодня даже в современном, вот в нашем мегаполисе, в Москве, встретить мусульманскую девушку, которая одета по всем традициям мусульманского, отводит глаза в сторону, не встречается ни с кем глазами, тоже некий такой яркий образ смирения. Возможно, кто-то себе представил образ кого-то из наших служителей, может быть, из нашего братства, да, кто-то вспоминает, вот есть у нас служитель в братстве, да, который создает впечатление, образ смиренного человека. Возможно, кто-то еще представил образ кого-то, брата или сестры из нашей церкви, это еще более радостно, если у нас таковые есть, которые создают впечатление, по крайней мере, смиренного человека. Ну, я надеюсь, что у каждого нашлось с кем проассоциировать это слово. Но далеко не всегда вообще смирение может отражать внутреннее смирение. Иногда внешний вид очень обманчив. И под маской смирения может скрываться гордость и чувство превосходства. Некоторые одевают эту маску специально, чтобы произвести впечатление на окружающих людей. Так, с таким, к сожалению, проявлением нам тоже приходится встречаться. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня все вместе посмотрели на значение слова «смирение» через призму Слова Божьего, через призму Христа. В жизни христианина смирение должно быть нормой жизни. Для любого христианина вообще смирение – это должно быть норма жизни. Потому что мы стремимся быть похожими на Христа. Мы стремимся отображать Его образ. А как мы уже вначале вспомнили, что это самый идеальный образ смиренного человека. Да? То есть мы должны быть, стараться похожими на этот образ. И Христос нам показал самый великий, наверное, образ смирения. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вообще в Библии есть очень много мест, в которых говорится о смирении, о его проявлении. Особенно много о смирении говорится уже в Новом Завете. Но также есть много мест, где и в Ветхом Завете, где говорится о смирении. И вот мне понравился стих из притчи, 22 глава, 4 стих. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Вообще такие вещи кажутся немножко несовместимы. Так на слух, наверное, да? Вот «За смирением следует страх Господень», а потом «богатство, слава и жизнь», да, казалось бы, что общего между смирением, богатством и славой. Вообще вроде вещи несопоставимые, но на самом деле все здесь все на своих местах находится. У Господа все чудным образом взаимосвязано, и действительно за смирением Божьим есть благодать, которая включает в себя в том числе и богатство, и славу. И Господь готов излить на нас эту свою благодать. Может быть, кого-то ждет венец не в этой жизни, может быть, кого-то ждет венец славы уже там, на небесах, но разве это плохо? Разве не лучше ли иметь венец славы в вечности, нежели какой-то венец славы здесь в короткие годы нашей жизни? Но все-таки за основу своих рассуждений, или наших рассуждений, я хочу взять несколько стихов из Нового Завета, а именно прочитать с вами короткий отрывок из послания Петра. Это 5 глава, 5 и 7 стих. Если мы увидим, если сможем мы прочитать, да. 5 глава, послание Петра, 1 послание Петра, 5 глава, 5 и 7 стих. Итак, читаем. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вообще сам призыв смириться под крепкую руку Божию нуждается, наверное, в толковании. Вообще, что значит такое смирение? Вообще, истинное смирение очень трудно понять, но, наверное, еще труднее совершить этот акт в самом себе и смириться. Это, наверное, еще тяжелее, чем просто понять умом. Сегодня вряд ли, наверное, я думаю, мне получится раскрыть всю полноту этого широкого вообще очень понимания смирения. И я бы хотел сегодня затронуть только два аспекта, которые, на мой взгляд, мне показались вот сегодня, они мне показались важными. Возможно, что я с вами еще продолжу рассуждение о смирении, если Господь позволит, и будет такая возможность. Может быть, в августе месяце я вернусь к этой теме, и мы еще продолжим с вами рассуждать на эту тему. Но сегодня вот я хотел бы затронуть только два аспекта. И давайте первый аспект, который бы хотел, чтобы мы все на нем сосредоточились. Смирение – это отсутствие гордости. Мы прочитали, что облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смирение – это отсутствие гордости. Наверное, многие из вас сейчас с облегчением вздохнули, да, но слава Богу, гордость – это не мое, меня это не касается, уж я лишен этого порока. Вы знаете, я тоже так утром про себя подумал. Слава Богу, меня это не касается. Я не считаю себя гордым человеком, но, тем не менее, при своем более подробном рассуждении я нашел, что и у меня этот порог тоже есть. И вот как он проявляется, мы сейчас с вами попробуем порассуждать. Я хочу вас спросить, кто из вас никогда в жизни не желал утвердить свое мнение? Вот кто из вас в жизни никогда не желал, чтобы ваши советы принимались, к ним прислушивались? Нет таких, наверное, да? Все, наверное, когда-то пытались вот добиться, да, чего-то своего, доказать свою правоту. Кто-то, может быть, очень даже горячо пытался это доказать. Возможно, кто-то даже из пены у рта пытался это доказать. Наверное, такие моменты бывают в нашей жизни, да? Ну, я в силу своего вроде бы уравновешенного характера с пены у рта, конечно, не доказывал своей правоты, но, тем не менее, довольно-таки часто пытался доказать свою правоту. И очень настойчиво пытался это сделать. И хочу вас заверить, что зачастую за желанием доказать свою правоту кроется именно гордость. Именно гордость. И вспоминайте теперь, повспоминайте тоже в памяти своей, поворошите, что вы испытывали, какое чувство, когда то, что вот вы доказывали буквально недавно, оказалось правильным. Особенно если это мнение не было принято, да? А потом по прошествии какого-то времени выясняется, что вы были правы. Да? Вспомнили все это, да, знакомое чувство, наверное, многие его переживали. Так вот это и есть гордость. Вот это и есть обычная человеческая гордость. Мы часто любим давать советы друг другу. Да? Любим друг другу давать советы. И вспомнить, какое чувство мы испытываем, когда наш совет не был услышан. А опять же, по прошествии времени выясняется, что ваш совет был правильным. Да? И все знакомая фраза «Ну я же тебе говорил», да? Или «Я же тебе говорила». Да? И какое внутри такое чувство сладостное, да? Что «Я-то все-таки был прав, а ты вот не послушался, набил себе шишки». И уверяю вас, наверное, это тоже чувство гордости. А теперь вспомните еще, какое чувство вы испытывали, когда о вас говорят хорошие слова. Особенно в присутствии многих людей. Тоже, наверное, знакомое многим чувство. Вспомните, как нам приятно, когда к нам относятся с уважением, и как нам обидно, когда нас игнорируют. Вспомните, как приятно, когда о нас помнят, и как обидно, когда нас забывают. Когда рассказывают о хорошем деле, которое сделали многие, и упоминают, что вот многие, и вдруг почему-то по какой-то причине упускают ваше имя. Вроде бы всех упомянули, а вас забыли почему-то. Какое чувство вы испытываете внутри, да? Чувство обиды, досады. Уверяю вас, это тоже чувство гордости, которое взыграло вас во вашем внутреннем человеке. Вы приходите в новый коллектив, вы приносите с собой какие-то христианские ценности, но вас там не принимают, вас отвергают, вас уничижают, на вас, может быть, клевещут, над вами смеются. Что вы испытываете в такие минуты? Обиду. И это тоже созвучно той человеческой гордости. Вас не приняли, вас не поняли, вас отвергли. Петр в своем послании говорит замечательные слова. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Читая вообще эти слова, я понял, почему порой благодать обходит меня стороной. У Господа приготовлено для нас очень много благодати. Он готов изливать на нас эту благодать. Но зачастую мы сами своим поведением, своими поступками отказываемся, потому что Бог гордым противится. В глазах Господа наша гордость – это презрение, это неприятно Господу. И поэтому ту благодать, которую Он уже приготовил излить нам, Он ее оставляет при себе. Но она у Него остается по-прежнему, Он ее приготавливает и оставляет для будущих времен. Он всегда дает нам право, дает этот шанс исправить, изменить свое отношение, смирить себя, смирить в себе эту гордость, смирить этого человека, смирить свое эго. Он хочет от нас совсем другого. Он хочет, чтобы мы смирились именно так, как это сделал Христос. Смирившись до смерти крестной. Но при этом Бог не хочет нашей смерти. Жертва уже принесена. Христос уже пострадал за нас. Уже эта великая жертва принесена. И все, что нам нужно, это только убрать свою гордость, убрать ее в сторону, чтобы она нам не мешала нашим отношениям с Господом. Здесь в послании Петр призывает облечься смиренно мудрием. И вот, разбираясь в этих словах смиренномудрием, очень интересную вещь обнаружил, что облечься смиренномудрием. При этом Петр употребляет слово «облекитесь», очень необычное для греческого словаря, для греческого общения. Это слово «екомбоустфай», образованное от слова «комбос», что значит «привязанное узлом». С этим словом связано слово «екомбома» – одежда, закрепленная узлом. Обычно этим словом называли верхнюю защитную одежду, накидку, которую надевали поверх одежды и привязывали за спиной там, или на шее, или это фартук раба. И вот совсем недавно на малых группах, кто принимает участие в разборе Писания в малых группах, вы знаете, что мы идем по Евангелию от Иоанна, и вот разбирая Евангелие от Иоанна, 13 глава, мы читали «Последняя вечеря Иисуса Христа». И если помните, там был такой момент, я его коротко зачитаю. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Иисус припоясался передником смирения. Вот здесь употреблено именно вот это слово «припоясался» вот этим передником смирения. На малых группах вообще мы очень много рассуждали, и были очень интересные рассуждения по этому факту, да, факт смирения. То, что совершил Иисус по отношению к своим друзьям, своим братьям, апостолам, Он смирил себя, Он взял на себя роль раба или самого меньшего слуги и омыл ноги всем ученикам. И что самое важное, в том числе и Иуде, тому самому Иуде, которому предстояло буквально через какое-то время предать Христа. И Христос знал о том, что это произойдет. И он совершил этот акт, да? Он умыл и ему ноги. Вот какое было проявление смирения в действии Христа. И это очень важный, наверное, и для нас должен быть пример, очень яркий пример, когда мы должны проявлять свое смирение, когда мы должны послужить добрым примером не только, наверное, своим братьям и сестрам здесь внутри в церкви, но и за пределами, и там в мире показывать, нести это смирение и быть готовыми послужить и внешним тоже, и не только тем, кто делает нам добро. Да, ну что тут такого, если ты мне сделал добро, я тебе сделал добро. Это нормальное проявление, такое мы можем встретить и в мире. Но быть готовым послужить и смиренно послужить и тем, кто вас предает, и тем, кто вас гонит. Вот это проявление истинного христианина. Но еще очень важное значение этого слова «якумбустфай» употребляется и по отношению к другому виду одежды. Это длинная одежда, подобная тоге, такое одеяние, служившее знаком почета и превосходства. Да? То есть два разных значения в греческом словаре, примерно одного и того же слова. Одно обозначает вот одежда раба или слуги, который припоясся, а второе это одежда знатная, да, которая как бы, может, награждает, превозносит человека. И чтобы правильно понять вообще мысль Петра, надо наложить вот эти два понятия друг на друга и посмотреть на эти два понятия уже совсем другими глазами. И тогда все станет на свои места. Так же и мы должны с вами надевать этот фартук смирения в служении Христу, в служении нашим братьям. И потом Господь даст нам одежду, которая возвысит нас, которая будет в Царстве Божьем и станет для нас наградой. Тем, кто когда-то был слугой другим, будет превознесен. И второе значение смирения, или второй аспект этого слова, который хотел бы с вами поделиться, смирение – это принятие всех условий своей жизни – как проявление воли Божьей. Ну, очень яркий пример сейчас рассказал нам Виктор. Это очень перекликается с тем, о чем я хочу вам сейчас рассказать, чем поделиться. Вот это смирение, это принятие всех условий жизни, как проявление воли Божьей. Всех условий, без исключения. Послание к Римлянам или Коринфянам есть хорошие слова, что «притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Говорится, все содействует ко благу, вне зависимости, хорошие обстоятельства или плохие, все содействует ко благу. Так вот, наше значение как христианина – смирить себя в любых обстоятельствах и принять как действие, идущее нам во благо. Апостол Петр пишет: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вообще, смирение – это одна из самых наивысших добродетелей человека, позволяющая человеку жить осознанно с Богом уже в этой жизни. Смириться под крепкую руку Божию – это значит подчиниться суверенной власти Бога. Выражение «крепкая рука», оно вообще типично для Ветхого Завета. И вы, наверное, можете вспомнить, в каких местах употребляется это выражение. Одно из таких ярких выражений «крепкой руки» – это действие, связанное с избавлением Израиля из египетского рабства, когда Господь выводит свой народ из Египта. Исход 13 глава 9 стих: «Рукою крепкою вывел Господь тебя из Египта». 40 лет Господь учил свой народ смирению. довольно-таки продолжительный срок для обучения, и всему, чему хотел научить Господь свой народ, это смиренно полагаться на Господа. Он учил не заботиться о завтрашнем дне, жить сегодняшним днем. И вы помните, что он даже учил не думать о пище, не заготавливать пищу. Он давал пищу ровно столько, сколько нужно для того, чтобы прожить этот день. И вообще очень много, наверное, ярких моментов мы знаем из этой истории, когда Господь оставался верен своему слову, но при этом иудеи роптали. И именно это и стало причиной того, что 40 лет они находились там, потому что они так и не научились этому смирению, полностью полагаться на Господа. Поэтому Господь оставлял их в пустыне. И вот так это на протяжении 40 лет продолжалось. Безусловно, конечно, жизнь христианина – это не какое-то безоблачное проживание, существование только в радости и в достатке. Есть даже такое крылатое выражение, которое пришло мне на память. Иногда так говорят: ты живешь, как у Христа, за пазухи. Да? Да и аминь. Все мы дети Божьи, и все мы живем у Христа за пазухой. Согласны со мной? Можем мы так сказать, что все мы живем у Христа за пазухой? Но только при одном условии, что мы смирились под крепкую руку Божью. Вот если мы отдали себя под крепкую руку Божью, тогда мы находимся у Христа за пазухой. И тогда любые испытания, которые проходят в нашей жизни, они находятся под контролем, они находятся в руке Божьей. Все в Его руке, все в Его, под Его жестким контролем. И Господь никогда не посылает нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Да, порой в нашей жизни проявляются какие-то тяжелые моменты, тяжелые переживания, трудности, но Господь никогда не пошлет больше, чем мы можем перенести. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Но вообще, как порой тяжело смириться с теми обстоятельствами, в которые мы оказываемся, и мы начинаем чего-то добиваться своими силами, своими усилиями, что-то доказывать окружающим. А Господь говорит: смиритесь под мою крепкую руку, и я все совершу за вас. И как итог вознесу вас не только в свое, не только здесь, на земле, но и там, на небесах, но все это произойдет только в свое время. Не в то время, какое мы хотим. Мы думаем, что нам нужно сейчас вот это время. Но Господь говорит: в свое время. У Господа есть для этого свое назначенное время. Вообще подчиниться руке Божьей – это не значит принять все обстоятельства своей жизни и перестать как-то вообще прилагать какие-то усилия к чему-то, о чем-то трудиться, заботиться. Смирение – это не есть рабская покорность. Смирение – это прежде всего качество божественного достоинства человека как творение Божие. Есть таких две крайности. Первая – это смирение, попытка все изменить не по-божьему, а по своему разумению, по своему мнению. И вторая крайность – это предаться течению жизни и вообще никак не влиять на то, что происходит в моей жизни. Мол, так судьба распорядилась, так оно пускай и будет. Это тоже заблуждение на самом деле. Это не есть смирение, это, наверное, безволие и мягкотелость. И таковые действия не являются смирением. Смирение – это прежде всего проявление божественной мощи, божественной силы в победе над грехом. Мы не можем смириться с существованием своего порока в своей жизни. Если он есть, нам следует с ним бороться. Мы не можем верить, что нам не удастся от него избавиться. Разве принять подаваемое, положить как должное, выстоять в искушении, помочь ближнему, погасить какую-то злобу, справиться с раздражительностью. Разве это безволие? Разве это плыть по течению? Конечно же нет. Как раз это наоборот в условиях вообще всеобщего бунта и божественного мироправления, сочетать свою волю с божественной силой – это следовать за промыслом Божьим. Это движение, которое идет против течения. Весь мир идет в одну сторону, а мы должны идти в другую сторону. Вот это смириться с божественным промыслом. И это никак не может быть каким-то мягкотелостью и безмолвием. Это действительно сила. Быть смириться с Господом и пойти наперекор течению всего мира. В конце своего слова хотел бы процитировать небольшой отрывок из книги Льюиса «Просто христианство». Он пишет, как мне показалось, замечательные слова. «Не думайте, что настоящее смирение – это вкрадчивость и елейность, нарочитое подчеркивание собственного ничтожества. Встретив действительно смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный парень, который проявил неподдельный интерес к тому, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому, что вы ощутите укол зависти к человеку, который способен так легко и так радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе». Вот как Льюис характеризует смиренного человека. Если кто-то сегодня нашел в себе этот порок, гордость, или кто-то еще не готов отдать свою жизнь в руки Господа, то я предлагаю сделать сегодня первый шаг на пути, на своем христианском пути смирения. Сделать первый шаг Господу навстречу и признать в себе этот порок. Да, во мне есть эта гордость. И попросить Господа, чтобы Он избавил от этого порока, и чтобы Он научил вас тому истинному христианскому смирению. И я уверяю вас, что это будет самым значительным шагом в вашей жизни. Возможно, для кого-то из здесь присутствующих это вообще станет первым шагом на пути к Господу. Возможно, кого-то этот шаг заставит пересмотреть свое уже многолетнее христианство, присутствие вроде бы в Господе со Христом. Но сделав этот шаг, этот уверенный шаг ко Христу, вы сможете с уверенностью говорить: «Да, я живу у Христа за пазухой». И еще хочу с дерзновением вам сказать, если вы думаете, что не страдаете гордыней, если у кого-то еще есть такие мысли, то значит вы действительно ею страдаете. Может быть, это слишком дерзновенно, но тем не менее, я думаю, что если кого-то посетили такие мысли, то, скорее всего, это от вашей внутренней гордыни, от того, что вы сегодня еще не готовы признать, что да, в каких-то моментах во мне еще проявляется моя гордость. Я предлагаю сейчас всех встать, у кого есть на сердце молитва. Может быть, кто-то хочет молиться молитвой покаяния. Приглашаем, мы будем все вместе молиться, будем радоваться с таковыми. Давайте помолимся.